Родители Никсона владели бензоколонкой и лавкой при ней. Они не могли себе позволить учебу сына в одном из лучших частных университетов страны – университете Дьюка. Сын получил стипендию благодаря своим выдающимся способностям и упорному труду. Вернувшись в Калифорнию дипломированным юристом, он занялся частной практикой. Спустя 8 месяцев после Перл-Харбора был призван на флот, служил на Соломоновых островах и демобилизовался в чине лейтенанта-командера. Ранг соответствует майору сухопутных сил. Его политическая карьера началась прекрасно. В 1946 году он был с первой попытки избран в Палату представителей Конгресса США от Республиканской партии, а спустя 2 года переизбран на второй срок. Общенациональную известность он снискал в качестве заместителя председателя комитета Нижней Палаты по расследованию антиамериканской деятельности. В августе 1948 года под подозрение в шпионаже попал бывший сотрудник Госдепартамента Олджер Хисс. Никсон самолично отправился в дом Хисса и нашел в огороде полую тыкву, в которой были спрятаны фотопленки с секретными бумагами. На волне популярности Никсон был избран в Сенат. Уже в 1952 году он стал кандидатом в вице-президенты, напарником Дуайта Эйзенхауэра. Его кандидатура оказалась под угрозой, когда оппоненты обвинили его в нецелевом расходовании средств избирательного фонда. Никсон агрессивно оправдывался. В специальном телеобращении к нации он заявил, что с детских лет был тружеником, вел скромный образ жизни, что у его жены Пэт нет даже норковой шубы, а только приличное республиканское пальто, и единственным подарком, который он получил как политик, был щенок. Такая необыкновенно эмоциональная речь была в новинку публике. Никсон был убежден в провале, но зрители рассудили иначе. Выступление Никсона собрало рекордную по тем временам аудиторию – 60 миллионов человек и во многом способствовало избранию кандидатов республиканской партии. Впервые в истории в лице Никсона пост вице-президента приобрел самостоятельную значимость. В июле 1959 года Никсон приехал в Москву на открытие американской национальной выставки в Сокольниках. Между ним и Никитой Хрущевым состоялись острые дебаты, которые вошли в аналы под названием «кухонных», потому что происходили после осмотра интерьеров американского дома.
Есть области, где вы опередили нас. Например, в разработке двигателей ваших ракет, предназначенных для исследования космического пространства. В некоторых областях, например, в технологии цветного телевидения, мы обгоняем вас. Но для того, чтобы выиграли обе наши страны...
Мы в ракетах вас опередили, и в этой технике вас опередили.
Ричард Никсон был идеальным кандидатом республиканцев на выборах 60-го года, но на его беду кандидат демократов Джон Кеннеди предложил ему провести дебаты в прямом эфире. Отказаться не было никакой возможности. Те, кто слушал дискуссию по радио, присудили победу Ричарду Никсону, но обладатели телевизоров видели, что Никсон был скован и неуклюж, потел под жаркими лучами софитов, а его соперник, молодой красавец и бон-виван Джон Кеннеди, был уверен в себе и неотразимо обаятелен. Преемник Кеннеди Линдон Джонсон был слишком популярным президентом, чтобы составить ему конкуренцию в 1964 году. Но в 1968 Джонсон неожиданно сошел с дистанции, понимая, что антивоенные настроения в стране сокращают его шансы на переизбрание. Демократическая партия оказалась в смятении, которое усугубилось после убийства фаворита гонки Роберта Кеннеди. Никсон буквально разгромил на выборах своего соперника, вице-президента Губерта Хэмфри. Как президент, Никсон проявил себя прежде всего на международной арене. Он нормализовал отношения США с Китаем и Советским Союзом, впервые в истории посетив обе страны. Никсон остался недоволен Москвой и рассказал об этом по телефону из советской столицы своему приятелю Хобарту Льюису, главному редактору журнала Reader's Digest.
И нам сказали, что ты с какой-то красоткой. Я говорю, какая красотка в Москве? Тут не то, что красоток нет, тут на женщинах нет красивых чулок.
Да, это мрачное место.
А лица какие? Когда приезжаешь в Ленинград, там лица повеселее.
Именно Никсон закончил войну во Вьетнаме, хотя формально лавры достались уже следующему президенту Джеральду Форду. Все заслуги перечеркнул Уотергейт. Инцидент с попыткой прослушивания штаб-квартиры Демократической партии разросся, как снежный ком, и в конечном счете превратился в картину ползучего конституционного переворота. Никсон создал в своем аппарате неподконтрольную Конгрессу спецслужбу, персональную сыскную контору, и при этом считал себя в своем праве, ссылаясь на интересы национальной безопасности. Когда его начали выводить на чистую воду, Никсон бросился заметать следы и отказался передать Конгрессу магнитофонные записи своих совещаний. Под дамокловым мечом неминуемого импичмента Никсон был вынужден уйти, создав тем самым еще один исторический прецедент. Президентом стал вице-президент Джеральд Форд. 8 сентября 1974 года Форд объявил стране о своем решении освободить Ричарда Никсона от уголовной ответственности за любые действия, совершенные им в должности президента. Тем самым он поставил крест на собственном переизбрании. Рейтинг Форда мгновенно скатился вниз. Американцы восприняли помилование Никсона как закулисную сделку. Ричард Никсон по существу так и не признал своей вины. В 1977 году, после 4 лет затворничества, он согласился дать интервью британскому тележурналисту Роберту Фросту.
Я не ношусь с мыслью о том, что я был низвержен в результате переворота, заговора и так далее. Я сам себя низверг. Я дал им шпагу, и они вонзили ее и провернули клинок внутри раны с наслаждением. И я полагаю, на их месте я сделал бы то же самое.
О нем снято больше фильмов, чем о любом другом президенте США, а также написана опера. Голова Ричарда Никсона в мультсериале «Футурама» выиграла выборы президента Земли. Двусмысленная, но слава.